Сделано в Red Barn.
Ну, если человек насилует себя, логично, что он насилует всех вокруг. По-другому у нас не получается. И это, конечно же, как это влияет на бизнес? Это не очень хорошо влияет на бизнес. Кто-то из команды уходит, кто-то потом даже дает негативную обратную связь, которая мешает набрать новых людей.
Вы слушаете «Бизнес а-ля Рус» – подкаст о российских предпринимателях. Здесь мы поговорим о том, как создаются российские компании, кто и как ими управляют, как выводят на рынки новые продукты и как перепридумывают старые. Мы погружаемся не в экономику, а в головы бизнесменов и управленцев, чтобы узнать, как делать бизнес в России. Меня зовут Арсений Ростов. Партнер сегодняшнего выпуска – Antigravity Group, консалтинговое агентство по корпоративным и венчурным инновациям. Друзья, сегодня на самом деле необычный выпуск. Мы будем говорить не столько о бизнесе, сколько о предпринимателях, о том, как эмоциональное состояние влияет на дело их жизни. Затронем тему выстраивания коммуникаций и бизнес-процессов, да и процессов вообще. В гостях у нас сегодня Мария Пронина, генеральный директор Antigravity Group, бизнес-психолог, клинический психолог, коуч предпринимателей по запуску и масштабированию бизнеса. Мария, привет.
Привет.
Давай начнем с общих вопросов. Я бы хотел тебя попросить рассказать, чем занимается ваша компания и какое место в ее работе занимаешь конкретно ты.
Как тобой было уже сказано, да, я CEO нашей компании, и, собственно, я партнер по софт-скиллам. То есть все, что относится к тому, что нужно развить, и чтобы это нас не ограничивало, это очень образно, но это все ко мне. То есть я работаю со стартапами и с корпоративными партнерами с тем, что мы расшиваем узкие моменты, которые мы находим, я повышаю их эффективность, я вижу, насколько какой человек в команде помогает прийти быстрее к результату, какой менее. Я помогаю им выстроить коммуникации в эффективном формате для того, чтобы как руководители, так и подчиненные могли качественно и конструктивно коммуницировать, а это влияет на результат работы. То же самое это влияет на результат бизнеса, если мы говорим про стартапы. С ними также мы работаем над тем, чтобы доносить свои ценности и смыслы до инвесторов, да, и до своих потенциальных клиентов, которые у них есть. То есть я помогаю строить эффективную команду, эффективное управление и помогаю основателю либо управленцу разобраться в моментах в его голове, в его мышлении, которые не дают компании, бизнесу расти дальше, выше и сильнее. Непосредственно, если говорить в целом про нашу компанию, мы помогаем повышать эффективность той деятельности, которая происходит в бизнесе. Если мы говорим про корпоративный сектор или про стартапы, собственно, и там, мы видим те моменты, которые важно докрутить для того, чтобы повысить их эффективность.
А что вообще подтолкнуло тебя стать именно бизнес-психологом?
Дело в том, что, как это непрозаично звучит, но что в бизнесе, что вне бизнеса, все те же люди.
Угу.
И я стала отчетливо прям наблюдать за тем, и замечать точнее это, что то, что происходит в голове у фаундера или управленца, это потом отыгрывается на том, что происходит в рамках его бизнеса, его проекта, его команды. Собственно, это ложится на то дело, которым он занимается. И я развернула фактор видения вглубь самого человека, в его личность, на то, как это проигрывается, и стала это демонстрировать, собственно, самим фаундерам. И это стало для меня очень таким интересным исследовательским полем, я бы даже так сказала. У предпринимателей, безусловно, есть определенное свое мышление, да, есть такой даже термин и понятие предпринимательское мышление. И, соответственно, мне стало интересно попогружаться, какая здесь своя специфика. Поэтому последние 5 лет моей жизни и моей деятельности предприниматели бизнеса и корпоративные форматы также занимают огромное количество времени, и для меня это большое поле для интереса и любознательности моей, наверное, так профессиональной. Кроме того, я вижу, насколько повышается эффективность самих людей, когда они начинают смотреть вглубь себя, когда они начинают рассматривать те действия в команде, которые происходят не только с точки зрения эффективности в рамках как побольше заработать денег, так, как привлечь больше инвестиций, а в более глобальном формате, когда создается некий продукт. На самом деле, неважно, мы говорим про предпринимателя, про стартап или про какую-то корпорацию, везде создается какой-то продукт или услуга, и она доносится до конечного потребителя. И вот что происходит в процессе этого донесения, это ведь отдельная мистерия. Там огромное количество процессов, смыслов, казалось бы, нюансов, на которые не обращают внимания, а они в итоге играют фатальную роль. Вот я люблю разбираться вот в таких вот заковыристостях, которые в итоге имеют глобальное значение для таких процессов, как бизнес.
Следующий блок, который хочу с тобой обсудить, вопросов, да, и следующую тему наблюдаю у огромного количества своих друзей, которые связаны с предпринимательством, да, конкретно предпринимателей, людей, которые закрыли бизнес из-за этого. Следующая наша тема, которую я хочу прям подробно разобрать, это выгорание. Не просто так я с этого начал, потому что я знаю, что ты являешься автором работы «Исследование взаимосвязи когнитивных искажений и эмоционального выгорания у предпринимателей». Почему эта тема так важна сегодня в бизнесе, именно вот сегодня, вот в 2024 году?
Это очень больная тема, и я считаю, про нее надо говорить очень много. С одной стороны, я думаю, кто нас будет слушать, подумает, ой, про выгорание говорят достаточно часто. Да, но нет. Очень часто говорят, наверное, в таком факторе личностного роста, просто личной жизни и аспектов самого человека. Но вот в рамках предпринимателя и предпринимательства в целом крайне редко, потому что как будто бы фаундеру признать то, или руководителю на самом деле, что я чувствую себя выгоревшим, как будто бы признаться в своей уязвимости, в своей слабости. А это социально порицаемо. Я же фаундер, я же локомотив, я же должен, обязан вести этот продукт вне зависимости, даже если там рельсы горят, я горю, все горит, вообще все горит. Я обязана, как будто бы у меня нету шанса даже остановиться, чтобы привести дух. И это действительно прям бич современности. Опять-таки, успешный успех, вот у всех чеки, нули в голове и так далее, ярды. И это не позволяет остановиться и просто прийти в себя. А в конечном счете важно не забывать, что мы всего лишь люди. Мы конечны, да, то есть мой потенциал, мой ресурс, как бы я ни горела идеей, он тем не менее конечен. Но я все-таки состою не только из моих мыслительных каких-то процессов, но есть мое тело, которое требует тоже к себе определенного внимания. И вот за этой гонкой предприниматели начинают вообще терять себя. Ко мне очень часто приходят фаундеры в личную работу с тем, что либо уже за достигаторством и себя потеряли, либо, да, это уже достаточно значимая степень выгорания, которое они даже не осознают. То есть у них уже все горит, и они уже сами загорелись, но и серия «Как потушить быстренько?» Ну, хотя бы временно. Мне еще дальше добежать надо. И под вопросом, а в каком состоянии ты хочешь туда добежать? То есть там, чтобы эпитафия только осталась? Или все-таки хочется там как-то почувствовать результат, да, своего детища? Этот вопрос очень многих ставит в тупик, потому что они о нем даже не задумываются. Но мне нужно же бежать любой ценой, прямо сейчас, не останавливаясь. А какая цена за это? Ну, мало кто об этом на самом деле думает. Поэтому выгорание действительно очень важный компонент, про который сейчас в рамках предпринимательства важно говорить. Очень сложно многим фаундерам признать, что они выгорели. Им очень стыдно, не побоюсь этого слова, в этом признаться даже самому себе. Поэтому, с одной стороны, да, про эту тему говорят больше значимо и так далее. Насколько она именно выведена на тот уровень, когда про это говорить не зазорно, ну еще все-таки нет. Опять-таки, в формате жизни и быта личности, в принципе, уже можно. И если мы говорим про определенные моменты, определенные слои населения, определенные роли, там вот спокойно можно, и про это говорят, слава богу, уже громко. А в формате предпринимательства все-таки нет.
Мне закралась мысль, вот насколько же сильно, масштабно, да, в рамках одной компании отличается выгорание рядового сотрудника, да, от выгорания руководителя, управленца или разных ЛПРов, да, генерального директора, фаундера. Ну, то есть это же кардинально большая разница. Не с точки зрения, ну, ладно, там выгорел рядовой сотрудник, неважно, да, а с точки зрения того, как это сильно влияет на бизнес.
Дело в том, что у любого руководителя, у любого фаундера больше ответственности. Он нанимает команду, как минимум. Ему нужно платить им заработную плату, и он уже несет ответственность условно за несколько семей, да, вот за их финансовое благополучие, ну, в формате той суммы, которую он обещал, и той кратности выплаты тоже, которую он обещал. То есть это уже некая ответственность. Кроме того, и это нормально, что команда в своем руководителе видит некую опору. Условно говоря, если мы как дети, там, не знаю, передрались, расползлись в разные стороны, это тот самый условно значимый взрослый, который может нас немножко скоординировать и собрать. Ну, конечно, не стоит заигрываться в эти роли, я действительно метафорично это сейчас обозначила, но тем не менее, да, фаундер — это всегда некая опора, это лидер, за которым мы идем. И это правильно. И вот чтобы оставаться тем самым лидером, который может за собой вести, важно в целом быть в сознании. Потому что если в целом я поднимаю себя еле-еле с кровати каждое утро, натягиваю, не знаю, там, кроссовки, джинсы и тащу себя за воротник, потом перед тем, как открыть дверь в офис и предстать перед командой, я там, не знаю, делаю вот так вот, натягиваю улыбку и захожу, как долго этот человек сможет пробыть в таком состоянии? Очень мало. Рано или поздно он не сможет нацепить эту улыбку и зайдет в свою команду как есть. Только там уже будет коктейль из злости, раздражения, ну и так далее, и так далее. Потому что эти все компоненты, они будут внутри наращиваться. Ну и в любом случае, когда происходит внутреннее выгорание, команда это ощущает, она это считывает, потому что человек все равно это будет транслировать, и он через это выгорание будет транслировать то, что есть, то, что внутри у него происходит. Соответственно, все задачи будут ставиться тоже через эту призму, и это будет крайне ощутимо. Классная команда та, которая даст на это обратную связь. Но, как показывает практика, это бывает не всегда. Более того, человек не всегда хочет это в себе замечать и слышать, потому что, смотри, пункт один, да, это как-то зазорно, что там я не вывез или не вывезла, что это такое, да. Это как будто бы стыдно признаться, что я устала, что, не знаю, может быть, я уже сомневаюсь в чем-то. Такое тоже бывает. Мы люди, мы меняемся. И вот этот капкан, в который мы сами попадаем, создавая его тоже сами себе, он бывает очень коварным. То есть и люди стараются вывозить, на чем уже не вывозится, но чтобы, главное, держать лицо. Понятное дело, что это имеет только временный формат. Это всегда конечно.
Вот эта история с тем, что я никогда не признаюсь себе, да, все хорошо, все нормально. Слушай, сколько раз замечал я такое, да, за разными людьми, за собой, да, когда человек говорит, да все классно, да все здорово, я никогда не выгорю, да, что это такое, это выгорание, а потом нервные срывы начинаются, там еще какие-то истории, и потом, когда уже приходится искать условного помогатора, да, который как-то может объяснить вообще, что с человеком происходит. Неважно, коуч, этот бизнес-трекер или просто психолог, да, тут же, а ты выгорел просто, и такой, да нет, а как такое могло со мной произойти? Вот, знаешь, какой у меня к тебе вопрос? Как вообще понять, что все-таки выгорание, оно случилось, у всех бывает, да, какие могут быть последствия, если, даже если мы поняли, что выгорели, ну, если с этим ничего не делать?
Начну с последней части вопроса. Последствия могут быть очень фатальными. Не хочется, конечно, сгущать краски и пугать, но действительно бывают очень печальные исходы, и они не так редки, это может показаться, да, из серии, ой, да, это там единичная страшная история, и просто ей пугают. Если работать в этом секторе, есть совершенно другая статистика. И это не так редко, как это кажется. Люди выгорают и уходят в разные крайние состояния и зависимости, и куда пострашнее, достаточно за очень короткие сроки. Поэтому если это пропускать на глобальном уровне, это всегда приведет к печальному концу. Ну, кого-то быстрее, кого-то подольше, в зависимости от того способа, как человек выбирает себя самоуничтожить. И только и всего. Звучит страшно, хочется от этого отмахнуться, но это факт. Да? То есть я тот человек, который в этой сфере в психологии больше 10 лет, и статистика на руках, она достаточно о многом говорит. Это не так редко. Это, знаете, есть такое понимание, как ошибка выжившего, такое мышление. В чем оно заключается? Мы всегда слышим истории выживших, а вот истории, кто не выжил, мы их не услышим, потому что, ну, собственно, рассказывать их некому. Этой серии, знаете, да я все детство бегал по крышам гаражей, и ничего страшного, никто ногу себе, шею не свернул. Ну, кто шею себе свернул, тот про это не расскажет. И создается впечатление, ой, да ладно, что такого побегать там по крышам домов. Вроде бы не так сильно это опасно, как говорят про это родители, условно говоря, да, или там кто-то еще. Вот это так называемое ошибочное мышление выжившего. Мы не слышим тех, кто не выжил. И вот здесь то же самое. Те люди, которые ушли в выгорание и не вернулись, их истории мы уже практически не услышим, только если про них кто-то не расскажет. Поэтому говорить о том, что их мало и что это утрируется, это не так. А как заметить? Наверное, один из таких первых факторов, на который я предлагаю обратить внимание, это важно просыпаться каждый день с любопытством. Вот этот очень такой, казалось бы, тонкий момент, но он очень важный. Вспомним ребенка, и у него на каждый день 100-500 планов. Сказать, что ему будет скучно, да невозможно. Он все расшатает и найдет чем интересным заняться. Вот есть ли любопытство когда я открываю глаза. Мне интересно что-то попробовать, протестировать какую-то гипотезу на работе, сходить в новое место для себя, попробовать вкусный, не знаю, какой-нибудь новый чай, не чай, неважно. Вот это любопытство. И важно, чтобы это любопытство касалось всех сфер жизни, не только работы. Да, мы говорим сейчас в основном про бизнес, но мы не из одного бизнеса состоим, да, мы человек, существо многофакторное. Поэтому важно это понимать. И вот если мы постепенно начинаем ощущать, что любопытство начинает отваливаться в разных сферах жизни, что тоска и досада как-то становятся чаще у нас в гостях, нежели какие-то другие эмоции и чувства, вот это уже те самые звоночки. Потому что действительно такая штука, как выгорание, переходящее в депрессию, подбирается крайне неожиданно для осознавания. Это не просто отследить, это действительно так. Всегда нам ведь кажется, ой, да ладно, восстановлюсь. Вот да ладно, а вот еще чуть-чуть немного. Просто дело в том, что при депрессии действительно физиологический мозг несколько иначе начинает работать. Поэтому так сложно это отследить. Повторюсь, если мы берем условно здорового человека и человека с депрессией, и мы сделаем исследование, у этих двух людей мозг будет работать по-разному. То есть это физиологическое состояние, это заболевание, которое требует лечения. Это не просто пойти и лаванду на себя положить, и я успокоилась и сразу пришла в себя. То есть это действительно серьезное заболевание, которое точно требует помощи специалиста. Из депрессии выйти самому невозможно. Это может вести как раз-таки вести вот в том направлении, где возврата уже нет. Поэтому вот потеря какого-то вкуса жизни, ощущение, что ничего не нравится, и вот тоже важный фактор, что не то чтобы не хочется радоваться, что не хватает сил, чтобы порадоваться. Например, я знаю, что вейксёрф мне доставляет большое удовольствие. И там, раньше я каталась, круто, классно, сезон небольшой, поэтому хочется получить максимум. И тут я понимаю, что, блин, а может быть, я не поеду? Что-то как-то вот классно, конечно, но я не хочу. То есть мне сложно радоваться. Сложно уже даже в себе возрождать положительные эмоции, да? Ну, это условно положительные, условно отрицательные, в целом там нету вектора. Но вот даже условно положительные эмоции мне сложно в себе ощущать, потому что на них нужна энергия, а у меня ее нету. Вот мне хочется просто, чтобы меня положили под плинтус и не трогали. Почему людям в депрессии очень сложно делать, казалось бы, бытовые и самые простые телодвижения? Иногда действительно для человека в определенную, это, конечно, я уже говорю про достаточно сложную степень депрессии, ему сложно почистить зубы. И вот при работе со специалистом, психиатром, если он просто встанет и почистит зубы, для него это просто покорение Эвереста. Вспоминаем, да, там даже мозг работает по-другому. То есть настолько человек обесточен. И депрессия, и, к сожалению, антидепрессанты – это сейчас самое частое, что встречается в практике у того же невролога. Те же медикаменты, которые я обозначила, они сейчас одни из самых продаваемых. Люди не вывозят ту нагрузку, которую они себе создают.
Всегда можно сказать, что депрессия равно выгоранию?
Выгорание приводит к депрессии, вот так. Депрессия все-таки это уже конечный такой некий фактор, который в себе заключает и выгорание, и апатию, и потерю жизнеощущения. Там очень много факторов. Это диагностируется, безусловно, не просто одним плохим настроением. Там очень достаточно тщательно важно изучить это состояние. И самое интересное, что депрессия настолько коварная, что она может маскироваться под некие другие заболевания. Иногда даже это хронические заболевания, когда непонятно, откуда заболевание появилось, почему оно происходит. Врачи разводят руками, и на самом деле, если там именно глобально подойти к исследованию себя, просто выходит на то, что у человека несколько лет уже как достаточно сильная депрессия. И просто тело уже стало реагировать. То есть вот эти заболевания являются следствием, а не причиной. И вот когда человек начинает работать с собой, уже начинает изменяться картина уже на физиологическом уровне.
Ну и, соответственно, если человек просто выгорел, да, мы там даже не берем какие-то сильные стадии депрессии, это же прямо пропорционально, причем не арифметической, а геометрической прогрессии влияет и на управление бизнесом, да, потому что под тобой большое количество людей в подчинении, и если ты просто в один прекрасный момент не сориентируешься в какой-то сложной ситуации, быстро не примешь решение, либо не сменишь вектор, все, приплыли.
Конечно, выгорание, оно очень сильно тормозит наши когнитивные способности. Опять-таки, оно нас изматывает. Ну, в целом, выгорание – это про измотанность глобальную, да? Не то, что само выгорание изматывает, это скорее обозначение той вымотанности, человек себя вымотал, и ему надо что-то с этим делать. Именно, как мне кажется, это слово хорошо подходит, потому что просто устал – это как-то поверхностно. А вот выжать из себя все соки – вот это вот именно про то состояние, да, которое я сейчас стараюсь передать и его описать. очень сложно в целом сглаживать какие-то углы, а во время ведения бизнеса они бывают. Опять-таки, мы приходим в команду, у кого что произошло, у кого какое настроение, кто с чем сегодня пришел. И, конечно же, задача одна из задач руководителя — как-то сонастраивать вот этот вот ансамбль, да, который к нему пришел. Он как дирижер, вот это сонастройка. А как он может прочувствовать и сонастроить команду, когда внутри у него хаос, в целом там полная какофония, и он не понимает, что с собой сделать. А тут надо еще мелодию выстроить. У меня внутри, представьте, там, не знаю, кошки скребут, собаки лают, а мне здесь надо оркестр настроить. Это нереально. Для того, чтобы прислушаться вовне, нужно прислушаться к себе. И здесь начинает все ломаться. Повторюсь, мы же начинаем коммуницировать через призму своего внутреннего состояния. Если я раздражена, я буду стараться скрыть свое раздражение, но все же, если кто-то ко мне пришел с каким-то кривым отчетом или с невыполненной задачей, моя реакция уже будет другой. И если я постараюсь не выдать эту реакцию, мне потребуется больше сил, допустим, скрыть свое возмущение, негодование, которое еще разжигается моим внутренним раздражением, гневом, яростью и агрессией. А возможно, у меня не получится это сделать, и тогда участник команды, собственно, прочувствует все мои эмоции, которые у меня есть, и, может быть, которых даже нет, а я только что в моменте их в себе осознала и приобрела. Поэтому это в любом случае, конечно же, влияет. Когда мы говорим про команду, очень важно помнить про такой аспект, как эмпатия. Руководителю важно обладать этим навыком. Таким образом, он считывает то состояние, в котором находится команда, ту атмосферу, в котором создается бизнес. И я не буду говорить, да, про такие базовые моменты атмосферы на работе. Это ведь очень важный компонент. Классно, когда все приходят создавать нечто, не просто работать, а именно создавать, что их зажигает и в чем они видят смысл. И это не важно, стартап это или я прихожу в офис. Если я чувствую сопричастность, если я чувствую свою реализацию в этом, это круто, и это всегда дает мне ресурс для того, чтобы я что-то совершала для общей цели. То есть здесь я иду не только за своей внутренней мотивацией, за своей внутренней ценностью, я также вкладываюсь и даже больше вкладываюсь в общий результат, потому что это некое олицетворение, нечто глобального и нечто большего. Не знаю, люди, которые создают там какие-нибудь, может быть, вакцины или медицинские препараты, они ведь вкладываются в общую глобальную, да, миссию нести здоровье, выздоровление, спасение иногда. И мы ведь не знаем тех людей в лицо, фамилии, кто изобретает какие-нибудь медикаменты. Ну, мы не знаем, мы просто идем в аптеку и покупаем этот препарат. Но внутренне, я думаю, если спросить, а благодарны ли вы этим людям, конечно, каждый из нас, который использует этот медикамент, скажет, блин, да, вот как круто, что эти люди есть. И вот они соединяются вот с этой общей миссией. Классно, когда эта миссия движет человеком, а не когда он просто приходит и делает это просто потому, что деньги платят. Конечно, на сферах, где это связано с клиентами, живыми людьми, это чаще и виднее заметно. Это, например, возьмем тех же врачей, пойдем по медицинским примерам. Да? Замечательно, когда врач с эмпатией относится к пациенту. Да? Мы чувствуем сопричастность, мы чувствуем свою значимость. И нам крайне неприятно и обидно, когда что-то так, не глядя на меня, посмотрели, что-то выписали, а возможно, что-то еще грубое сказали и отправили в освояси. Совершенно разный сервис. И в бизнесе происходит все то же самое. Если руководитель не может вот донести до своей команды, какие ценности и к чему они идут, ну, команде будет крайне сложно. И чем более шаткое положение внутри у фаундера по ощущению к самому себе, тем сложнее, конечно, ему создавать ощущение устойчивости в бизнесе и в команде.
Как будто бы нужно поговорить о том, что же с этим можно сделать. Я так понимаю, что есть на это ответы, есть рабочие схемы, есть рабочие решения. Вот, честно тебе признаюсь, когда я готовился к нашему с тобой сегодняшнему разговору, я немножечко в интернете погуглил, да, и как бы и посмотрел, как с этим вообще работают.
Угу.
Я наткнулся на такую историю, что одним из способов профилактики, да, именно выгорания, является выстраивание, как бы это ни звучало, качественной и эффективной коммуникации. Разговаривать надо друг с другом.
Да, это действительно один из таких компонентов, который действительно достаточно во многом влияет положительно на то, что происходит. Дело в том, что когда руководитель умеет качественно доносить смыслы, да, ключевые моменты, команде как минимум проще его понять. Им проще сфокусироваться в целевом контексте, не уходить в эмоции. Допустим, я сегодня вот, ну, устала, не знаю, не выспалась. Сосед всю ночь сверлил, не знаю, потолок. Я в разобранном состоянии. Но если у меня есть навык перефокусировки плюс четкого донесения смыслов, я могу пусть сдержанно, пусть безэмоционально, да, то есть без какого-то позитивного подтверждения условно, но я могу четко донести тот смысл, и люди получают от меня тезисно краткую инструкцию, что я от них хочу. Они видят, что я не в ресурсе, меня лучше не трогать, но тем не менее от меня они знают, что получат четкий контекст, и им будет проще с этим работать. А теперь представьте, когда эта коммуникация не налажена. То есть я еще раз разобрана, ко мне приходит коллега, подчиненный, неважно, партнер, и мы начинаем говорить как будто бы на разных языках. Насколько осложняет этот наш совместный путь. Там главное, чтобы никто друг друга не убил. Это уже будет достижение цели.
Там уже, я даже тебе скажу, что я натыкался на истории, когда просто открывается дверь в кабинет, и там уже начинается. Закрой, все, пожалуйста, нет, не хочу тебя видеть. Угу. Да, ну, то есть даже до такого доводит. Но я же так понимаю, что, ну, поправь меня, если я ошибаюсь, да, ну вот я на своем каком-то базовом уровне, как человек, который с этим не сталкивался с точки зрения именно решения этих вопросов, да, то есть и в команде с этими проблемами тоже я не сталкивался с точки зрения именно человека, который будет это все как-то выправлять, да? Возвращаемся к бизнесу, да? Если мы берем качество коммуникации, то в первую же очередь оно все-таки влияет на доверие в коллективе, да? Если мой начальник, непосредственный руководитель, фаундер, который там выгорел или что-то с ним произошло, да, не будет доносить до меня реальное состояние текущих дел там в моем отделе, в моей команде, то я и буду смотреть и думаю, так, меня что, уволить хотят? Или мне не доверяют? Или что-то такое? А по факту просто у человека, ну, предвыгорательное состояние. Ему вообще не до моих там переживаний. Ему главное там себя как-то за шкирку вытащить оттуда. То есть, а если бы этого не было, если было бы все хорошо, здорово и замечательно в плане коммуникации, да, то было бы просто, ну, максимум уровня доверия, соответственно, эффективность, показатели и все туда же, оттуда же.
Знаешь, вот если в такой ситуации, предположим, у кого-то настигло выгорание, ну, пусть будет это фаундер, но есть доверительная атмосфера, которая, безусловно, выстроилась с помощью эффективной коммуникации, этот фаундер очень быстро от команды получит обратную связь. В эффективной коммуникации обратная связь всегда стоит, ну, практически во главе, и это не просто что-то такое попсовое и обыденное, нет. На самом деле, то, что самое бытовое, то и имеет достаточно сильный эффект. Да? То, с чем мы встречаемся на ежедневной основе, действительно дает такой сильный отпечаток на все происходящее, что очень глупо на это закрывать глаза. Просто, конечно, говорить про то, с чем мы часто встречаемся, не очень приятно. Давайте так. Это то же самое, как мы порой закрываем глаза на то, как мы едим и что мы едим, а потом удивляемся, что с качеством тела. А дело в том, что все в том, что мы кладем себе в рот. Но это неприятно. Это нужно отслеживать, это нужно давать себе какую-то обратную связь. И мы делаем вид, что виновата генетика, там, не знаю, еще кто-нибудь, да, не знаю, пространство, продукты в магазине, магазин, который открылся у дома, ну и так далее. Но все обыденное дает очень большое влияние на то, что происходит. Итак, возвращаемся, к примеру, к бизнесу. Эффективная коммуникация помогает выстраивать доверительные отношения, не наоборот. Когда я знаю, что я могу сказать то, что я действительно на самом деле думаю, когда я понимаю, что мое мнение значимо и важно, когда я не боюсь указать человеку на его зону роста, потому что когда мы говорим, что мы идем к общему результату, мы все вместе несем, с одной стороны, ответственность за свои навыки и компетенцию, с другой стороны, и за своего соседа. Если я вижу, что он делает что-то не до конца корректно, правильно, успешно, а я при этом сижу и молчу, серии, ну, а, блин, ладно, сами разберутся как-нибудь, да, там придут, уж как-нибудь придем к этому результату. Один так подумал, второй, третий, получается винегрет, вместо того, что, не знаю, там тортик должен был у нас получиться. И это про что? Это про то, что нет доверия. Я понимаю, что если я что-то скажу, я буду либо осуждена, либо я побоюсь непосредственно обидеть человека, а еще я побоюсь, что и мне что-нибудь в ответ скажут, ну, положа руку-то на сердце, да? Вот нет этого доверия. И из-за этого, если что-то происходит в команде с кем-то из участников, люди, встретившись с этим, не будут говорить об этом. То есть, например, я вижу, что там, не знаю, ворчливый стал у меня фаундер, в плохом настроении и так далее. Мне очень важно, пусть даже он мой руководитель, дать ему об этом обратную связь. Это, конечно же, есть, если есть поле доверия, и эта коммуникация в таком формате была выстроена. Любой коллектив, любой проект, любой бизнес растет через управляемый кризис, через конструктивный конфликт. И очень многие, когда говорят про эффективную коммуникацию, задают вопросы, как вот там не конфликтовать. Конфликтовать надо, потому что в конфликте рождается нечто новое. Да? Не зря говорят, что там рождается истина. Поэтому в команде должны быть эффективные конфликты. Они помогают расшатывать у каждого сотрудника, у каждого участника некие те шоры, по которым мы привыкли ходить. Они подсвечивают иные пути развития. И вот так, меняясь и опыляясь друг об друга, участники начинают видеть еще определенное количество новых альтернативных реальностей, путей, стратегий и тому подобное. Но это все возможно только при определенном доверии. И, соответственно, если я участник той команды, которой я чувствую себя ценной, я доверяю, я открыто отдаю обратную связь, и я вижу, что один из компонентов дает сбой, я честно приду и скажу: там, Саша, Петя, Катя, что-то с тобой не то. Давай разбираться. Может быть, тебе это незаметно, но это так. И вот это есть зона роста. И, кстати, вот это хорошая обратная связь для человека, который, допустим, не хочет себе признавать выгорание. Тут к нему подходит и говорят: Петя, знаешь, что-то уже не то. Ты приходишь, а у тебя лицо перекошенное с утра, условно говоря. А раньше ты приходил, и совершенно по-другому можно было с тобой общаться. Сейчас это стало менее приятно, менее легко. Это усложняет процессы. Давай поговорим, а что происходит, что не так? И вот здесь вот очень было бы замечательно, если человек задавался себе этим вопросом, останавливался и говорил: действительно, а что со мной не так? Почему я прихожу в таком настроении? Но для этого нужно совершить важный шаг – остановиться. А вот в гонке за достигаторством, особенно среди предпринимателей, если мы говорим в рамках выгорания, многим очень страшно остановиться. Им кажется, что если они хотя бы на 5 минут остановятся и вдохнут-выдохнут, все, как будто бы все вокруг порушится. А это не так. Да? То есть это у нас гипертрофированная тревожность, катастрофизация, что все будет плохо, все умрут, не знаю, все разрушится. Просто потому что я дам себе возможность отдохнуть, там, не знаю, час днем поспать, потому что все, я уже не вывожу. И вот об это спотыкаются на самом деле очень многие.
Ты даже не представляешь, насколько я сейчас рад тому, что мы с тобой записываем этот эпизод, тому, что мы с тобой сейчас общаемся на эту тему, потому что вот в последние 10-15 минут ты что-то говоришь, а я просто сижу и понимаю, что вот мой коллега, вот мой знакомый, вот где-то я, возможно. Ну, превентивные какие-то истории я слышу, я просто, ну, экстраполирую это на то, что происходит у нас там в различных проектах, в различных командах, и думаю: так, надо бы, ребят, немножечко... Вот история с тем, что я не могу остановиться, что я... Остановка на 5 минут сделать паузу и скушать шоколадку равно там смерти подобно, да, а потом в итоге это выливается в какие-то адские истории, которые даже, ну, наверное, лучше не стоит рассказывать, но в любом случае, как вот красный флаг, некий триггер и маркер, спасибо тебе большое просто за то, что ты об этом в общем рассказала, и мне еще раз об этом напомнила как рефреном.
На самом деле, один из частых запросов, которые приходят ко мне фаундеры, это то, что я хочу дальше расти, но почему-то не получается. И очень большого количества из них внутренняя оценка своих действий, ну, понятное дело, там определенная степень выгорания, это неплохо, не присвоение себе результата, достаточно строгое отношение к себе. И, безусловно, когда мы рассматриваем дальше бизнес-модель, мы видим, насколько и стиль управления, стиль коммуникации точно такой же, достаточно насильственный. Ну, если человек насилует себя, логично, что он насилует всех вокруг. По-другому у нас не получается. И это, конечно же, как это влияет на бизнес? Это не очень хорошо влияет на бизнес. Кто-то из команды уходит, кто-то потом даже дает негативную обратную связь, которая мешает набрать новых людей. Ну, понятное дело, да, сами знаем, что тот клиент, который не удовлетворен, он шестерым в итоге расскажет, и эти 6 человек не придут. Тогда как кто-то доволен, да, 3 приходит. То есть конверсия совершенно другая. И это очень важный элемент. Как еще вот хочется тоже тогда бросить, эффективные коммуникации могут помочь фаундеру и управленцу. Мы это в первую очередь, я экспериментатор, конечно, я много тестирую на своей команде. И мы работали с эффективными коммуникациями в рамках нашей компании. И те результаты, которые у нас есть, они очень крутые. Вот действительно, похвалю себя, пусть это будет звучать нескромно, но мне очень нравится получать ту обратную связь от своих участников команды, которую мы имеем. То есть раньше, если девчонкам было достаточно ресурсно затратно вести какие-то встречи, каздевы, вот что-то подобное, то сейчас с этим навыком они понимают, как им это легко дается. И они дают обратную связь: слушай, я чувствую себя совершенно спокойнее, увереннее, не чувствую себя уставшей. Это важно, да, компания, как мне, как руководитель, видит, что, где мой сотрудник устает, и как можно там оптимизировать так, чтобы это не тратило его ресурс. Это же и фокус внимания притупляет. И если раньше, там, условно говоря, конверсии каздевов провести 20 было сложно, то сейчас 50, ну, да, 50 сложновато, конечно, но в целом можно, потому что совершенно по-другому внутренние ощущения и коммуникация с самой собой выстроена иначе. Кроме того, когда они научились как раз-таки говорить по целевым мыслям, по контексту, который важно донести, они очень сильно облегчили, собственно, работу для фаундера, который уже говорит, вопросы не ко мне, вон есть девочки, они все расскажут. Все, он дальше идет и занимает своей стратегией, своей работой. Хотя раньше, да, он, конечно, тоже присутствует, дает какие-то комментарии, но он уверен в своих сотрудниках и знает, что они абсолютно четко выполнят поставленную задачу. То есть, и о чем мы говорим, да, как это влияет на выгорание? Он оптимизирует свои трудозатраты. То есть он передает какой-то, он точнее уже передал ту зону ответственности, которая была у него. Все, теперь она на других людях. Что это говорит о том, что высвобождение времени, ресурса, точки фокуса, это можно либо оставить, не знаю, пойти отдохнуть, да, это время освободившееся, либо перефокусироваться на какую-то стратегическую задачу. То есть мы получаем больше ресурса. Вот, это просто эффективная коммуникация только. И в итоге выиграли все. И третьим пунктом, конечно, это еще такая одна галочка, да, не знаю, бантик в атмосфере команды, когда теперь наши встречи проходят более конкретно, более по ключевым вопросам. Если мы понимаем, что вот сегодняшняя встреча, цель ее, не знаю, подвести итоги и просто поболтать, мы прекрасно это понимаем. То есть у нас нету имитации, да, вот этой ИБД, что мы вроде как проводим встречу-совещание, а там у нас все смешалось в одно. Нет, мы четко понимаем. Мы говорим, так, по таймингу у нас все-все. Есть желание поболтать? А, давайте, у нас осталось полчаса. И мы говорим тогда, не знаю, про огурцы, помидоры, птички, погоду и так далее. Просто потому что, ну, захотелось нам пообщаться. Все, да, мы не путаем эти контексты. И когда контексты, они четкие и разрознены в хорошем смысле, да, то есть они сепарированы друг от друга, не возникает вот этого понятия, как я называю, понятия винегрета, когда все вместе, и непонятно, как эти ингредиенты разложить в обратную сторону. Поэтому навык коммуникации, он, конечно, очень мощный. И опять-таки вот на нашей компании, да, как это сработало, как я вижу, как эти процессы облегчают работу фаундера с теми компаниями и в компаниях, с которыми мы работаем. Это прям вот действительно некая магия, потому что высвобождается огромное количество энергии. Люди выдыхают и говорят, блин, а реально так можно было? Можно было там не 5 встреч в неделю делать, а всего 3? Эффективность повысилась? Да. И, соответственно, ну сколько свободного времени в итоге приобрела вся команда? Минимум 2-3 часа в неделю. Но ведь это очень высокий показатель. За это время очень многое можно сделать.
Вот хочется подвести некий итог и попросить у тебя, наверное, так вот тезисно, да, коротко, топ-3, возможно, топ-5, возможно, топ-1, да, главный метод или методы улучшения коммуникации внутри компании. Вот можно даже, ну, с кейсами, с какими-нибудь.
Точка ноль – признать, проанализировать и понять, есть ли эффективные коммуникации в компании.
Угу.
Вот это точка ноль. Потому что многие про это просто не задумываются. Когда стартапы идут к инвесторам пичить, они не всегда думают, а умеют ли они продать себя в качественном формате. Да? То есть это не продать не в смысле впарить, а донести свои ценности и смыслы. Это очень важный момент. И если точка ноль пройдена и есть понимание, что эффективной коммуникации нету в команде, то первый шаг – это начать над этим работать. Всегда есть помогаторы, которые на этом специализируются и могут помочь облегчить, как этот навык внедрить, да, в рамках своей компании и вообще внедрить на самом деле в свою жизнь. У каждого из нас есть свое дело, которым мы занимаемся. Если мне нужен сантехник, я не там поломка какая-то, я же не иду сама чинить. Я, конечно, могу попытаться, но все же я прибегаю к специалисту. И здесь такая же рекомендация: если хочется повысить свою эффективность и хочется это сделать в краткие сроки, ну привлеките вы помощь. Об этом не стыдно говорить, об этом важно говорить и важно признавать свои зоны роста. Только через них у нас идет масштабирование и развитие. Поэтому точка ноль – проанализировать. А следующий шаг – начать над этим работу с привлечением того специалиста в той сфере, который вам действительно сможет это помочь. Конечно, можно самим искать информацию, но дело в том, что своя ниша имеет свою специфику. База, да, безусловно, одна, но есть некая уникальность ниш. И важно брать тот опыт, который вам действительно будет полезен и поможет вам в короткий срок кратно улучшить свой навык. Потому что, ну, мы все знаем, без учителя мы можем за что-то пройти за один год, а с учителем нам понадобится 3-4 месяца. Ну, понятное дело, конверсия какая, да, временная. Лучше все-таки прибегнуть к этому, тем более, если мы говорим про бизнес. Потому что часто тоже бывают такие случаи, ну, вот мы пытались, там что-то скачали, где-то какие-то курсы прошли, и вот как раз-таки к тому винегрету пришли, и почему-то ничего лучше у нас не стало. Абсолютно нормально говорить и заявлять о том, что есть зона роста, и я хочу найти того наставника, который может в этом помочь. То есть я считаю, что вот это этот момент тоже определенный уровень зрелости взрослого человека. Когда я признаюсь в своей зоне роста, ее осознаю и осмысленно, четко, эффективно над ней начинаю работу.
Мария, спасибо тебе большое за эти советы, за то, как сегодня мы плотно, структурно, с большой степенью погружения разобрали проблему выгорания, его профилактики, поговорили про коммуникацию. На самом деле, друзья, Мария, можно я небольшой спойлер расскажу?
Да.
Друзья, у нас в студии подкастов Red Barn есть подкаст «Стартер Пак Стартапа», где ваш покорный слуга тоже является ведущим. В общем, мы с Марией договорились поговорить про коммуникации именно в бизнесе, в стартапах чуть более подробно, поэтому если вам тема именно улучшения коммуникаций прям попадает в вас и очень интересно, у нас будет еще один эпизод, где мы более подробно остановимся именно на коммуникациях. И вообще, на самом деле, если вы заинтересованы в продуктовых инструментах через практикоориентированные методики, обращайтесь в Antigravity Group, они не только помогут вам справиться с выгоранием, но и улучшат коммуникацию в вашей команде для достижения высоких результатов. Ну, а насколько много компетенций у ребят, ну, я думаю, после сегодняшнего эпизода вопросов никаких точно не останется, поэтому, Мария, еще раз моя тебе благодарность, и я жду с нетерпением, когда мы с тобой поговорим про коммуникацию чуть более подробно в рамках другого подкаста.
Спасибо огромное за такую обратную связь, очень ценно.
Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках, и пока-пока.